От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Да здравствуйте, здравствуйте. И вы, Сереж, здравствуйте. И все, кто слушает нас, здравствуйте. И все, кто пишет нам смски и в социальных сетях, тоже здравствуйте. Хотя, честно говоря, иногда читаю я, что пишут, и горько плачу.
Ну, зачем расстраиваться? Вы не читаете.
Не читайте. Зачем люди пишут? Это же тоже нехорошо.
Да,
итак,
с другой стороны,
впереди
да.
У нас, во-первых, третьи выборы за год в Израиле.
Да.
Все-таки окончательно все, срок пришел. Всем большой привет. Выборы будут. По результату выборов будет примерно то же самое, что и сейчас. Опять ключевую роль в формировании правительства будет у Авигдора Либермана. И хоть вы все провалитесь. Тупик. Демократия. Выборы в Алжире. Пять человек выдвинуты. Кто из них придет к власти, мы не знаем. Знаем, что, как всегда, армия будет командовать парадом. И для арабского Востока это правильно. Это вообще единственный механизм, который позволяет не прийти к власти исламистам и не учинить резню. Президент Абдул-Азиз Бутефлика 4 срока отбыл, на 5-й, ну, тут уже народ на улице вышел.
Но он болен еще, да,
4-й срок он провел в снах. Что значит болен? Ха, болен. Это я болен, когда простудился, а он, извините, пожалуйста, в инвалидной коляске. На публике 4-й срок весь провел вот в ней, либо во французских и швейцарских клиниках. Когда у вас президентом такого рода страны, с 30 с лишним миллионами человек, с гигантскими запасами газа и нефти, с серьезнейшей армией, избирают человека, который де-факто недееспособен, вот недееспособен с большой буквы «Н».
Ну, это как какие... Брежнев, правильно? То же самое
хуже,
же было, когда он хуже, просился.
Намного хуже. Намного. Да нет, ну что вы. Леонид Ильич-то... просился, ну, чтобы сравнили Советский Союз с его коллективной системой управления.
То есть там можно было, да?
Не-не-не, там вот клан президента, вы что-нибудь слышали про клан Брежнева, что кто-нибудь из его братьев?
Я слышал про Днепропетровских называли,
ну,
да?
Совершенно другая вещь. Нет, родственники Абдул-Азиза Бутефлики, братья, не хотели категорически, чтобы он уходил. А вот это уже совсем не годится. Вот такого рода вещи характерны для Востока, и все-таки для нашей страны они не характерны, и слава богу. А в Лондоне с разгромным счетом выиграл Борис Джонсон, который со своим терьерчиком пришел на голосование. Его партия приросла, его соперники разгромлены. Джереми Корбин провалился с треском, несмотря на то, что играл, казалось бы, для своих избирателей, ну, совершенно выигрышную тему, которая называлась «Дави Израиль и евреев, и будет тебе хорошо», и на фоне роста исламского населения Британии, увеличения политического представительства, он считал, что ему все обеспечено. Абсолютно сокрушительный разгром. Сейчас уйдет в политическое небытие. И это на самом деле интересный факт.
Ну, то есть опять евреи виноваты.
Да евреи, окажется, виноваты во всем на свете, его никто не заставлял делать партию настолько серьезно зацикленной на антисемитизме, что было понятно, что евреи из нее валом повалили. Потому что, ну, было бы странно, если много евреев сидят в национал-социалистической партии Германии. Вот здесь либористы пошли именно этим путем. Риторика Корбана, практика Корбана пошли туда, куда вообще англичане, видимо, английский избиратель, который вовсе не обязан там хорошо относиться к евреям или к Израилю. А почему, собственно говоря? Ну, это уже зашкалило. Ну, зашкалило. Ты допускаешь политическую ошибку, и тебя нет. То же самое, кстати, с партией антибрекзитовской. потери класса. Но нарастили свое шотландцы. Гордые шотландцы под флагом Святого Андрея будут проводить свой референдум и, скорее всего, проголосуют за выход. Потому что теперь-то понятно, Брекзит будет, Джонсон выиграл. А если Брекзит будет, а Шотландии зачем в этой ситуации упускать такую совершенно историческую, замечательную, удивительную возможность послать подальше Лондон и остаться со своей нефтью в Северном море, и со своим лососем, и со своим туризмом, и без проблем с мигрантами, которых в Шотландии куда как мало по сравнению с Британией. Причем понятно, что Уэльс-то за ней пойдет вряд ли, валлийцев очень мало. А вот насчет Северной Ирландии, скорее всего, все будет то же самое. Но это мы обсудим во второй час. Татьяна Глебовна Пархалин. Нам продлили санкции. Ну, нам это не нам с вами, не ВГТРК, не редакции «Известий ФМ», «Радио России» и «Маяку», а Российской Федерации. Нам продлили санкции пока на полгода. Спасибо большое, что не до бесконечности. Продлили европейцы, наши друзья, наши партнеры, наши лучшие друзья. Вообще, после Гитлера Европа сегодняшняя, Четвертый Рейх, это, конечно, наш не только ближайший сосед и торговый партнер, но и светлая мечта, надежда наших либералов, демократов. Мы подписали в 90-е и подтвердили в 2000-е примат европейского, а в первую очередь международного права над внутрироссийским. Кто не понял, это называется протекторат. Ну, вот была в свое время тема протектората у Британии, у Франции, мандат на управление той или другой страной выдавался. Борис Николаевич реально подписал то, что делает нас протекторатом под дружные аплодисменты прогрессивной российской общественности. И пока что, несмотря на все разговоры о нашем вставании с колен, я что-то не вижу, чтобы эта практика уходила. Мы по-прежнему ходим в Стокгольмский арбитраж, где последние решения судов по нашим газовым спорам с Украиной, ну, это даже не политическая проституция по Ленину. Это нарушение всех и всяческих норм. Какого черта мы ходим в суд, где нам говорят, ну, у вас деньги есть, поэтому платите. А у них нет, да, вы правы, но им будет тяжело. Это суд Стокгольмского арбитража. После этих решений больше нет. Если «Газпром» готов утереться и жить дальше, я совершенно не понимаю, а зачем это политической элите Российской Федерации, как минимум в верхних эшелонах? Мы никак не можем, нам надо достроить «Северный поток-2». Нам кому? Если ценой этого будет то, что нас будут бесконечно выдаивать в пользу кого угодно, в том числе Украины, на которой беспрецедентно нагло был организован государственный переворот, начата гражданская война, и после этого творится все то, что творится, я не понимаю, зачем мы с Европой поддерживаем те отношения, которые мы поддерживаем.
Евгений Иванович, многие считают ошибкой то, что вы сейчас делаете, увязывая «Северный поток-2» и Украину.
Я увезу.
Ну да, вы говорите, раз у нас Украина, но он не говорит ничего про «Северный поток-2». Это да? Вообще отдельный случай.
А датчане не говорят.
Датчане уже все.
Отдельных случаев нет, Сереж, забудьте об этом. Если хотите выжить, вы еще молодой, вы будете на этом свете жить, когда я уже давно ласты склею и коньки отброшу. Так вот, если на вас движется танк, то он вас переедет. Когда и если вам козу показывают по поводу территориальных вод и заставляют это все огибать и издеваются над всем на свете, при том, что ровно через эти же участки дна прокладываются конкурирующие газопроводы. При том, что честнейший в мире Стокгольмский арбитраж де-факто нарушает все принципы юриспруденции, после чего он не суд и судом быть не может. И говорили 100 раз газпромовцам, что ни черта нельзя подавать в шведский арбитраж и его юрисдикцию признавать. Посмотрите на Швецию и на ее позицию. Какие страны тут тему продавливают в Европе? Агрессии России. Латвия, Литва, Эстония, Украина, Польша и Швеция.
Ну, а где международный тогда решать вопрос?
Выходите к чертовой матери из этого арбитража и создавайте новый. При ШОС, при БРИКС, где хотите. Поднимите, простите, ягодичную область, задница она называется, и действуйте.
Ну, это ж нельзя уже задним числом, опять-таки, про ягодичную область. Задним числом же нельзя это делать.
Каким задним? Об этом говорится так годами, нет, и десятилетиями, что нам в Европе нечего делать. Я здесь на радио в вашем присутствии говорю о том, что никакой интеграции нет. И единственное, что здесь есть, это прокатывание нас, как бог обидел черепаху, последние 4 года. С октября уже 5-й пошел. И этот, а до того, я это говорил в других местах, в том числе здесь, у Соловьёва, что-нибудь изменилось. Эта вещь чрезвычайно опасная. Мы избегаем таким образом большой войны с Европой, может быть.
Да я думаю, это просто вопрос денег, Евгений Иванович. Мы больше выиграем, чем потеряем.
Что вам говорит? Мы ничего не выиграем. Вы сколько реально? Вы выиграли. У вас в кармане что приросло?
Ну, я как патриот страны сейчас говорю.
И я говорю как патриот страны. Будем патриотизмом мериться?
Нет. Ну, у нас, я думаю, он, если так, одинаково сильный.
Он сильно разный.
Ну, по-разному мы смотрим, да, на факты, на некоторые.
Потому что из нас двоих все-таки опыт практического общения с западным миром и не с западным миром, и с нашим начальством, ну... Я понимаю, что у вас он, конечно, больше. Я буду рад, если вы...
Ну, чем мы будем мериться будете сейчас опытом, Евгений?
А ну, только все... им и стоит
а
мериться.
А всем и так понятно, господи.
Делать глупости да недопустимо. Когда вы наступаете на грабли 25-й раз, вы уже даже не белый человек, а просто баран гессарский. И на этом все реагируют, и это все учитывают. И это заметно по украинским заявлениям. Посмотрите, что происходит с «Газпромом» и «Нафтогазом». Посмотрите, что происходит с контрактом на прокачку. Уникальная, редкая смесь бессмысленной наглости, фантасмагорического жульничества, авантюризма и хамства приходит к нам со стороны нашей бывшей, братской, советской, социалистической, славянской православной республики Украина. При этом, разделяя украинский народ и украинцев вообще, и украинское начальство, потому что вот к украинцам никакой проблемы, никаким, включая западных, которых я знаю, у меня там море друзей. Работящие, нормальные люди на Киев смотрят с тяжелым отвращением, включая своих соседей, которые туда двинулись играть в националист. Посмотришь на политическую элиту, что нам говорит то Авоков, то Климкин, то Зеленский, вернулся с Парижу.
Ну, это же собака лает, ветер носит, караван идет.
Нет.
Разве нет?
Нет, нет, да-да-да, перед Второй мировой войной примерно так на эту тему и говорили. Помнится, товарищ Сталин призывал не поддаваться на провокации. Потом выяснилось, что не поддаваться на провокации надо в 41-м до Москвы, а в 42-м до Сталинграда.
Ну, возможно, была проблема в том, что он продолжал расстреливать командный состав Красной Армии.
Нет, проблемы в этом не было. У товарища Сталина было много проблем.
Да.
Но повторять, еще раз скажу, эти же надежды на что-то В условиях, когда вам говорят, да не будем мы никакие Минские соглашения выполнять. Пересмотр Минских соглашений. Вот только что вернулся с Парижу пан Зеленский. Только что, недель не прошло. Разве нет? С ним там говорили, как с человеком, ему даже руку жали. Говорили тихо, вежливо, спокойно. Говорили на одну простую тему. Вот подписано. Выполнять когда будем? Подписано, заметьте, сколько лет назад? Когда там были эти Минские соглашения?
3-4 года назад.
Подписано Порошенко. Разве нет? Гражданская война на Донбассе кем начата? Порошенко. Минские соглашения, когда выиграть, блицкриг не смог. Кем подписаны? Порошенко. Зеленский пришел к власти под какими лозунгами? Прекращение войны. Прекращение войны означает Минские соглашения, там все прописано. Нет, их нельзя выполнять, их надо пересмотреть. Причем, ну, понимаете, пересматривать-то их предлагается как? К вопросу о Европе и кого она крышует. Их пересматривать предлагается настолько наивно и прозрачно. Значит, ребята, мы берем ДНР и ЛНР в кольцо и зачистку там устраиваем. Вводим туда, да, национальную гвардию, милицию, неважно, как это называется, миротворцев. Мы в Югославии уже видели, как это будет. Что Путин зря Сребреницу вспоминал. В общем, не зря. Резня – это классная штука. Под крышей миротворца. Прям, а ты его как не называй, он может быть ОДКБ, НАТО, там что, наши войска будут миротворцами? Ну нет. А кто? Те самые ребята, которые Югославию додавили. Спасибо. Заметно по политике внутри Украины, относительно языка, школьного преподавания, как это классно все отрабатывается. Так вот, если... Этого ничего выполнять не будут. А что встречались в нормандском формате? Точнее, чего Путин встречался с Меркель и Макроном, я понимаю. А Зеленский там чего делал? Ну, приехал бы и сказал, ребят, мы не хотим ничего выполнять и не будем. Не, ну он же не идиот.
Ну, а мне кажется, что Зеленскому там больше всех надо. Выполнять.
Нет,
то есть он что-то
кажется,
придумает в любом случае. Нет?
Что ему надо что-то.
Ну, ему надо что-то предоставить
остаться... избирателям. Нет, не нет. надо. Ему надо остаться у власти. Это да. Ему надо попытаться как-то протянуть свою команду туда-сюда обратно. И он даже партию свою ввел. Ему надо дойти было до власти, он дошел. С разгромным счетом Порошенко прям додавил. Ему надо было в парламенте взять большинство, он его взял. А теперь что мешает? Тестикулы, которые, как известно, плохому танцору мешают. А что теперь поделать? Про обрезание не знаю, но, в общем, как-то можно, конечно, спросить у Днепропетровского раввина. Проведено, не проведено и до какой степени.
Это важный вопрос.
Ну, наверное, в случае Зеленского вполне. Но то, что выполнять, он ничего не собирается точно. А там же говорят, они же говорливые. Аваков с Климкиным уже после этого всего столько наговорили. Коварный план Путина на отделение массы территории от Украины. Читали Климкина? К 24-му году, ну и многоточие. Аваков просто сказал, ничего мы не будем вообще выполнять. И даже не думай. И что сделал Зеленский? Грохнул кулаком по столу и отправил его в отставку. Нет? А почему? Не может? Не хочет? Слушайте, в конце концов, ну, это даже уже несерьезно. Ну, хорошо. Сказка про белого бычка. Вполне себе распространенная не только на территории России, но и на Украине. Я лично сказку про белого бычка читал в толстущем энциклопедических размеров сборнике украинских сказок, иллюстрированных в моем детстве, с такой приятной розовой обложкой, огромный фолиант, который очень любил. Вот прям все детство мое на нем провел. Точно про белого бычка. Жил-был бычок, смоляной бачок. Так мы, может, с этими имеем дело. На колу мочало, действительно, начиная сначала. Что за чертовщина? Что, без Европы это возможно? Газ. Все хорошо. У нас достаточно газа в подземных хранилищах. Нам ничего не нужно. Мы получим газ по реверсу от Европы. Это должно быть... куда лучше, чем зависимость от России. Я могу вот эти тоскливые завывания руководства украинских экономических блоков, которое, ну, чудо произошло, но есть же где-то на постсоветском пространстве экономический блок правительства, который куда хуже даже нашего. Он уж на что наш никуда не годится, но по сравнению с Украиной красавцы. Не просто терпим, а просто вообще какие-то Эйнштейны от экономики. И что? То, что большая часть газа, которая в этих подземных хранилищах, вообще-то говоря, арендована европейцами. Газовые хранилища на Украине, кто не знает, арендованы Евросоюзом. Инфраструктура нулевая. Без прокачки газа там же не только денег нет. Там инфраструктура стремительно превращается в металлолом. В свое время им предлагали и выкупить ее, и отремонтировать. На это они не пошли. В свое время предлагали ее на паях с европейцами выкупить и отремонтировать. На это они не пошли. Чего ж тебе надо, собака? Задал в свое время вопрос артисту Пуговкину, артист Юрий Яковлев. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию». И это именно тот вопрос, который на сегодняшний момент остался единственным, который, если есть желание, можно задать украинской стороне. А можно и не задавать, потому что последний транш пока за прокачку, за декабрь, они получат в январе, а больше траншей не будет. И, в общем, газовые хранилища Европы на 14 месяцев обойдутся и без этого транзита. Они полны. Сейчас новости, а потом продолжим.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, а вот и мы.
Да, вот и мы. Куда ж мы денемся из эфира? В общем, какая-то это все. Да. Мы очень терпимы. Выдержке российского начальства можно позавидовать. В то же время я не очень понимаю, это кто-нибудь ценит.
А это делается ради того, чтобы кто-то ценил?
Мы из... У вас, да, все в этой жизни делается для того, чтобы это кто-то ценил. И если вы понимаете, что тот, кто с вами общается... продолжает вытирать у вас ноги, плевать вам в лицо, поддерживать ваших врагов, издеваться над собственными продекларированными принципами, как это происходит со Стокгольмским арбитражом, то закрадывается подозрение, что, возможно, не исключено, вы для него туземец. Он-то белый человек, а вы туземец. К вам обычные правила, по которым белые люди, в худшем российском плане этого слова, общаются друг с другом неприменимо. Вы просто цвета неправильного.
Но дела-то мы свои делаем. В Сирии какие? Мы делаем свои дела, но общаются они с нами так или иначе.
Давайте мы говорить не о Сирии.
Тут же эмоций
сейчас.
Нету никаких, по идее.
Сма, у меня есть, ну, поэтому я не странно. Президент, я да. могу себе это позволить.
Ну, да,
президент
в принципе,
не может, потому что он вынужден
дело
оперировать
делать.
Другими величинами.
Да, эмоции
это
нам зачем?
Европарламент. Мы ушли из Совета Европы и перестали платить за издевательство над нами после крымского инцидента. Правда? Когда нам начали выставлять по Крыму какие-то условия, ну, прям такие, как будто в крымскую войну 150 лет назад все-таки Крым у нас отобрали. Хотя, казалось бы, Там столько легло под могильные камни английского, французского, итальянского, вспоминая Сардинское королевство, и турецкого контингента, что хотя бы две основные страны той войны, про итальянцев я вообще молчу. Ну, потом пришел Гарибальди, да, Италия стала другой, Сардинского королевства нет. С турками разобрались, и вроде как сегодня понятно, против нас они хотя бы не воюют после сбитого самолета и тех последствий, которые были. А вот Англия и Франция, ну, казалось бы, парламентские страны, давняя история, хорошо помнят. Ну, Крым-то им отвоевать не удалось, правда? Не удалось. Ну и чего, ребята, вы опять на Крым полезли? Гражданская война была у нас, Антанта ломанула туда же, к Врангелю. В Одессу и к Врангелю. И чего? Ну, опять Крым ничего не удалось сделать. Красной армии махнутся, прошли Севаш, да? И большой всем привет. Перекоп и перекопским укреплением. Ну, на сегодняшний момент ребята третий раз со своими санкциями лезут на те же грабли. Ну, те же.
Думаете, и войну можно развязать из-за них?
Да, конечно. Война при этом... Мы к ней идем, и мы к ней еще дойдем. С таким украинским руководством, как у нас, есть. Мы можем ее не хотеть, мы можем ее избегать, мы можем стараться делать все, что угодно, чтобы ее не было. Она будет.
Так а в чем повод-то войны? Вроде
скажите, пожалуйста, идет. Дорогой Сережа, да. В чем был повод в Первой мировой войне? Его не было.
Как не было?
Да все, никакого.
Ну, повод или причина, я не знаю. Но все хотели территорий новых, передел земли.
Вот Германии не хватало вас, колоний. Учили зря.
Да, вы не хотите сказать, что я не прав
учили...
сейчас?
Нет, абсолютно.
Да?
Есть фактор личности в истории, есть фактор случайности. Какой, слушайте,
ну, отношения... не было бы эрцгерцога Фердинанда, убили бы кого-нибудь еще. Повод бы нашли, главное желание
было. Эрцгерцога Фердинанда мне совершенно не жалко. Я в его замке, по-моему, в Канопеште, когда был...
Да, и не жалко вам.
Абсолютно. Очень правильно.
Вы очень суровый человек.
Ликвиднули. Потому что садист был эрцгерцог относительно
да,
всего окружающего.
Да, суть-то не в личности, господи.
А вот,
были предпосылки.
Это она для вас не в личности, а для меня в личности. Потому что дожив до 60, я понимаю, что главное – это человек. Хороший или плохой, порядочный или нет. Бяка или как. Потом... Какие были отношения между кузенами?
Вот именно.
Германским кайзером.
В принципе, неплохие были отношения.
Какие неплохие, роскошные. Королем Великобритании, российским императором, опять же, кайзер. Да шикарные.
Но
были
они были даже внешне очень похожи.
Ни одна империя не дожила из тех, кто начинал войну, до конца войны.
Ну, Британия.
Это стоило того? Да какая Британия? Именно во время войны начались процессы внутри Британии, которые до того перепугали королевский дом, что отказали ведь покойному Николаю II в убежище.
Кстати,
а
поэтому,
он просился.
Может быть, отношения были не такие уж и хорошие. Кстати,
хорошие были.
Учитывая
хорошие.
То, что отказали.
Отказали из-за подлости отношений.
То есть они были хорошие, но подлые. Важный момент.
А подлость человеческая в данном случае тебя сегодня любят и в гости к тебе ездят, и тебя у себя принимают. Но если у тебя проблема... Знаете, Маршак в свое время такую сказку про котят написал. «Выйдет тетя кошка, да, сядем у окошка». И кошка что сказала? «Пошли вон», сказала тетя кошка бедным котятам. Маршака в детстве вы же читали?
Ну, я помню эту очень грустную историю, да.
Очень грустная история, да. Правда, котята потом приняли тетю, когда у нее домик спалили. Угу. Но зря.
Но это тоже. Учит нас доброте.
Учит. Да-да, я помню, это нас учило доброте. В результате, хоть Черчилль нас ненавидел, но на Восточном фронте воевали дав возможность Британии уцелеть. И какие спасибки мы получили? Ах, вы отравили наших Скрипалей. Ах, вы вообще нехорошие, плохие, вам надо санкции. Вот больше, чем гадости сделала нам Британия в Европе, ну, мало кто сделал сегодня.
Но я вот думаю, что война никому не принесет пользы. В Первой мировой войне
она,
они хотели колонии.
Она, безусловно, никому пользы не принесет.
Да. И это сейчас
очень хороший, холодный
все.
Душ был бы до того, как это началось. А холодного душа, похоже, нету. Мы все с этими ребятами говорим, говорим, говорим. Они нам санкции продляют. В очередной раз. Почему? Ну, попросили. Ребят, вы идиоты? Ну, сколько можно? Ну, нет, мы не идиоты, но санкции вперед и с песнями есть. Вот реагировать, честно говоря, можно только на это. На санкции по спорту. Здесь надо прокатать в асфальт наших собственных чиновников. Безусловно. По которым еще ни один из знающих эту ситуацию людей, в том числе великие собственные спортсмены, не сказал, что они белые, пушистые, ни в чем не виноваты. И за все, и те, кто Родченко пригласил, и те, кто выстроил на базе всей этой шпаны систему по допингу, и те, кто дал возможность все это раскрутить. Но есть параллели, сегодня их проводят. А какая разница между организацией по запрещению химического оружия, которая обвиняет непрерывно в применении химического оружия Асада, и Россию, которая бяка не дает его свергнуть, и ВАДА, которая обвиняет нас в том, что у нас вообще весь спорт сплошной допинг. А какая разница по сравнению с европейскими парламентариями, которые пробили очередные санкции, и будет такими мелкими, дробными, подловатыми кусочками это идти вперед.
Ну, короче говоря, воевать-то не за что. Вы впечатляете, это какие-то, ну,
я
это
говорю,
ни о чем.
Воевать мы не будем.
Да. И с нами тоже. Ну кто, Европа будет с нами воевать? Зачем? Она у нас так все, что нужно, покупает. Удобно, спокойно,
ой, Сереж,
без проблем.
Не учит вас ничему история, и это хорошо. Вам легче жить. Оптимистствуй. Военные действия начинаются не потому, что есть такая стратегия, они начинаются случайно, потом в них втягиваются. И в данном случае у нас есть такой триггер. Это триггер сегодняшней Украины. Вот это тот спусковой крючок, где военные действия, безусловно, нужны и полезны тем людям, которые без них улетят из власти, а этого они не хотят. Той мафии, которые сегодня там во главе этой власти, говорить с которой совершенно бесполезно. Говорить с ней не просто бесполезно, а в принципе не в коня корм, потому что нет на Украине и не будет на Украине во власти никого, с кем имело бы смысл говорить. Людей такого класса, как Назарбаев, там нет. И людей такого класса, как Путин, там нет. И не будет. Это видно. Потому что местное партийное начальство, государственное начальство, местные олигархи всегда было дико провинциальным, невероятно ущербным, с жутким комплексом неполноценности. И этим колоссальным образом отличалось даже на фоне остальных республик нашей страны, феодально-байских отношений в Советском Союзе.
Там нет централизации, согласитесь, да, власти. Там,
там
очень все раздроблено.
Там никогда не было.
Да, и, наверное, не может быть, как вам кажется. Там может быть такое, как в Казахстане или, например, как в Беларуси.
Смотрите,
нет, наверное.
В Казахстане глупостей, подобных тем, которые происходят на Украине, у Назарбаева в страшном сне. Ну,
потому что он их всех собрал
в кулак даже представить.
И
нет,
держит.
Потому что у него мозги в голове.
А можно ли на Украине всех собрать в такую разрозненную? Чем их всех соберешь?
Вы можете собрать кого-то, если вы понимаете, где надо давать возможность вздохнуть тем людям, которые у вас есть. Скажите, пожалуйста, может, вам это известно? Нет, может, нет, но я думаю, все-таки да. Какая система власти у нас в России, унитарная или все-таки федерация?
Я думаю, немного того,
как
немного
называется?
Того.
А. Да. Нет, Российская Федеративная Республика у нас.
Да.
Российская Федерация, она даже называется
ну,
РФ.
Федерация, да. Но...
Какая система власти ФРГ?
Ну, по названию также слышно, да. Федерация.
Хрен ли вам, ребята, если у вас огромная страна, состоящая из очень большого количества разных территориальных образований, которые когда-то входили в разные страны, кто-то в Польшу, кто-то в Австро-Венгрию, что-то было Румынией, что-то было Россией. Когда у вас огромное количество этнических групп, когда у вас много полиязыковая страна, а зачем вам создавать унитарное государство? Хочу я спросить кого-нибудь. Вот мне может кто-нибудь ответить в отношении Украины?
Зачем нужно унитарное?
Хочется Швейцария с ее кантонами. Мало ли чего правительство решило в Женеве.
Швейцария – это вообще конфедерация практически.
Понятно,
то есть
да?
еще более
и чего? Ничего, нормально. Живут.
Я думаю, это не для каждого подходит.
Это
государство.
Есть государства, для которых не подходит другая форма. Большие страны существуют только так. Посмотрите, не только европейские, а Индия. Индия что? Ну, создайте из Индии унитарное государство.
Там даже нет одного языка.
Захлебнетесь кровью.
Нет,
слушайте, Пакистан и то. Часть британской Индии. Ну, невозможно создать унитарное государство. Нет, Ватикан, пожалуйста. Но тогда у вас останется площадь. Ну, вот Ватикан. Вы попробуйте в Италии, на Сицилии, провести правила, которые Украина пытается провести на Донбассе. А я с интересом посмотрю, сколько там проживут те люди, которые будут гнуть Сицилию, даже не то что под официальный Рим, а, скажем, под Милан. Северная, вполне себе Италия, очень сильно отличается от центральной, от южной, там вообще каждый город сам по себе. Гарибальди их сколотил при этом, ну, не пытаясь унитаризировать все на свете. Вы попытаетесь в Испании за пределами вот формальной независимости Каталонию, Басков, Астурию, Арагон, Леон заставить всех признать примат, ну, не знаю, Кастилии и Леона. Так она разлетится в дребезги. В свое время была попытка испанизировать Португалию. Ну, слушайте, несколько десятилетий Португалия была частью единой империи. Перестала. Потому что, причем перестала на пике могущества империи. Ну, поверьте, Украина сегодня, с точки зрения пика могущества, ну, как-то очень сильно далека от того, что у нее было еще в советские времена. Пик могущества у нее был именно в советские времена. Когда этим ребятам говорят про федеративную республику и про те же Минские соглашения, им дают шанс выжить. Выжить, не заморачивая соседей, и нас в первую очередь. Все. Тебе говорят, нет, найн. А черт его знает, ну, если найн, ты же шел к власти для того, чтобы это было, а при этом говоришь, не буду выполнять. Слушайте, может, Украина Ближний Восток? Ну, потому что она по географии не там. Но вот эта тема, я обещал, но я не обещал выполнять. Но она ближневосточная. Вот знаменитая израильская политическая поговорка. Да, я обещал, но я не обещал выполнять. Ребята, ну, если это так, что происходит на Ближнем Востоке? Непрерывная череда войн, переворотов, резни, геноцидов. Нет, вы можете говорить, это арабская весна, ура, это демократия. Ну да, арабская весна и демократия. Вот всех плохих свергли, и настала демократия. Спасибо. Можно не надо? Украинская демократия? Ну, как в Польше, помните, было? Жило-было три раздела Польши при царях и один после, в 1939-м. Демократия была шляхетская в Польше, да. Во всей Европе не была, а в Польше была. Выходит мелкий загоновый шляхтич и говорит магнату: «Не позволям». Ну, там, не купили его, чарку не налили. Да вообще настроение у него поганое. Более демократической системы мир еще не видел. Что в результате? Польша, которая вообще-то умудрялась Москву брать в начале 17 века. В небольшой и сравнительно худо организованной экспедиции. Ее основные интересы были не здесь. С какими-то лжедмитриями, которых аж штук 5 было. Ну, ее поделили очень скоро. Украина-то идет этим путем, в чистом виде. Вот худшее, что можно придумать. И поэтому я еще раз повторяю: никуда мы не денемся от всего того, что будет.
От трех до пяти.